Александр Прозоров. «Боярская сотня». Книга первая. «Земля мертвых». Задача мастера. Свой меч Костя Росин вложил в ножны, аккуратно завернул в тряпицу и уложил в длинный боковой карман рюкзака. Боевой топорик в карман с другой стороны. Ну а что касается щита, то этот диск метрового диаметра спрятать все равно невозможно. С ярко начищенным медным умбоном, с рисунком черной скаленной медвежьей пасти на алой мешковине, он издалека привлекал к себе внимание всех прохожих. Но тут уж ничего не попишешь, придется терпеть. Впрочем, висящий на плече щит при поездке в метро или автобусе был отличным подспорьем. С его помощью Костя и толпу без труда раздвигал, и, закрыв ему угол салона, легко отгораживался от всеобщей толкотни. Броню Костя тоже уложил в рюкзак, а вот поножи укрепил на голени и спрятал под брюками. А то вечно в толпе кто-нибудь норовит по ноге стукнуть. Широкий ремень с поясным набором не особо отличался от ремней всякого рода штангистов-металлистов. Впрочем, под курткой его все равно не видно. Два тонких шерстяных одеяла хорошо легли к спине. За ними Росин спрятал островерхий шишак, собачий малахай, поверх уложил длинную красную рубаху, годную на все случаи жизни, шелковые шаровары, чистую рубашку и галстук. В наружный карман запихнул кресало, зажигалку, упаковку сухого горючего на случай дождя. Сверху аптечку, состоящую в основном из бинтов, жгутов и стрептоцида, на случай рубленных ран или открытых переломов. Аспирина от простуды и укропной воды от неизбежного похмелья. Вот вроде и все. Константин осмотрелся. На креслах, диване, столе ничего заготовленного в поход не осталось, ничего не забыл. Все уместилось в недра пухлого зеленого ермака. — А, нет, телефон. Росин повесил сотовый телефон на пояс между кистенем и охотничьим ножом, сходил на кухню, перекрыл идущий к плите газ, кран стиральной машины, потом выключил пакетник электросчетчика. Кажется, теперь все в порядке. Протечь или замкнуть ничего не может. А дней через пять он вернется, если, конечно, его не подстрелит ливонский арбалетчик или не проткнет длинно-татарская стрела. Константин закинул рюкзак за спину, повесил на плечо щит, крутанул колесики на панели блока сигнализации и вышел на лестничную площадку. До битвы на Неве оставалось немногим больше суток. Ополченцы собирались на финляндском вокзале у паровоза. От группы людей со щитами прочие пассажиры шарахались на добрый десяток метров, и вокруг будущих воинов образовалось изрядное свободное пространство. Хорошо, обыватели не знали, что в чехлах для удочек скрываются не бамбуковые удилища, а длинные тяжелые копья и тугие луки. А то ведь и вовсе выйти на вокзал побоялись бы. — Привет, Юра! — поздоровался Росин с высоким, русым, широкоплечим парнем, под легкой тренировочной курткой которого поблескивала бронзовая кираса. — Тебе не жарко в железе ходить? — Ничто, мастер! — пожав протянутую руку, отмахнулся великан. — В рюкзак, зараза, не залазит! Вообще-то звание мастера Косте не нравилось. Отдавал это чем-то немецким, орденским, а то и вовсе японским. Эдак приличного человека за сенсея какого-нибудь принять могут. Но так уж сложилось. Не председателем же ему именоваться. — Сам ковал, ополченец, — усмехнулся Росин. — Себя вини. — Че, железо крепкое? — пожал плечами Юра. — Инструменталка. Юра Симоненко работал водителем в 7-м автобусном парке. В парке имелась своя кузня. С местными работягами Симоненко сошелся довольно хорошо. Руки у него росли из нужного места, а потому великан никакого вооружения и брони не покупал, все делал сам. И не только для себя, но и чужие заказы выполнял. А вот Сережа Малохин, учитель истории из 356-й школы, кроме способности ответить практически на любой вопрос по 10-12 векам, не умел ничего, и практически все оружие и обмундирование был вынужден покупать. Благо, для своих это обычно делалось раза в три дешевле, чем для чужаков. Мастер поздоровался с худощавым мужчиной в джинсовом костюме. Зато Малохин отлично фехтовал на копьях и алебардах, легко укладывая на землю парней, внешне куда более крепких. Впрочем, символом хрупкости и изящности отряда черного шатуна была Юленька, девушка неполных 25 лет, с большой сумкой через плечо. У нее в чехле для удочек прятались высокий углепластиковый лук и два десятка стрел с разными наконечниками. Когда-то она смогла пробиться в сборную Союза по стрельбе, но высоких результатов не достигла и, в конце концов, бросила большой спорт. «Долго еще нам тут париться, мастер?» — поинтересовалась Юля, приспустив большие темные очки. «У меня скоро нос облезет». «Сейчас едем!» Росин бегло оглядел остальных ополченцев. «Похоже, собрались все». Три десятка человек, из которых только несколько незнакомых лиц. Как обычно, кто-то прихватил друзей, кто-то жену детей, кто-то подружку. В глаза бросилась яркая блондинка в коротком ярко-алом платье, но расспрашивать, кто она и откуда Костя не стал. — Лекарь здесь? — Юшкин, что ли? — Здесь, — кивнула Юля. — Замороженным побежал. Вон его котомка лежит. Лепистрада Юшкина, в миру участкового врача, по вполне понятной причине все называли по фамилии. За что родители наградили своего сына таким именем, и каково с ним жить, Росин не знал. Лекарь не любил разговоров на эту тему. Железо Юшкин тоже не любил, ограничиваясь в тренировках только рукопашным боем, а в одежде, жутко напоминающим выцветшую буреновку с суконным куколем, обычной косухой, с которой спорол молнию, застежки в виде кнопок и прочие атрибуты современности, заменив их пуговицами и большой фибулой на плече. Зато он имел врачебный диплом и хорошие навыки в оказании первой помощи. «Внимание! Слушайте сюда!» У мастера появилось нездоровое желание постучать мечом по щиту, чтобы перекрыть гомон ополченцев, но, увы, оружие было хорошо спрятано. «Берем билеты до четвертой зоны. Кировский поезд, остановка станция Келыма. Это первая стоянка сразу за Невой. Электричка отправляется через 15 минут. Всем понятно? Тогда встречаемся в пятом вагоне». Уже в поезде ополченцы начали потихоньку облачаться в доспехи. Не по-настоящему, а так, для показухи. Поверх обычной одежды, не догола же в общем вагоне раздеваться. Прочие пассажиры, видя, как их соседи застегивают кирасы, вешают себе на ремни длинные ножи, затыкают за пояс топорики, проверяют остроту широких обоюдоострых мечей, надевают шаломы и мисюрки, предпочли потихоньку перебраться в соседние вагоны. Росин тоже извлек из рюкзака свой куяк и надел его через голову прямо поверх рубашки. Бронь он изготовил сам. Попросил ребят из лаборатории опытного завода нарезать пластин из нержавейки, после чего нашил их на жилетку из тонкого брезента так, чтобы верхние пластины ложились внахлёст на нижние. При толщине пластин в 1,5 миллиметра куяк хорошо держал скользящие удары. Мог остановить пущенную издалека стрелу, вынести несильный тычок мечом или копьем. Увы, наплечники оказались коротковаты,